Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Вот сегодня мы снова находимся в галерее, о которой вы уже знаете по нашим прошлым передачам. Здесь много изменилось, и я очень рада снова представить вам нашего дорогого уже друга и гостя сегодняшней передачи «Чистый образ» Николая Владимировича Тырина.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Я очень рад нашей встрече, очень рад, что так вот мы с Ниной встречались, проводили здесь вечера удивительные, музыкальные. Сейчас вот произошла перестройка, ну, как говорится, в хорошем смысле это перестройка,
да,
этого слова.
Да, я вижу
слова,
новая,
да.
Экспозиция прекрасная.
Вот, и надеемся, Нина, будем сейчас вот делать новые вечера уже музыкальные, такие вот это вот. Но главное, очень-очень рад тебя видеть. Очень
и
рад.
И я вас так же.
Да,
и
что
я вас так же. И смотрю, столько новенького, что называется, такой красоты у вас же и прибавились еще и полотна живописные, да?
Да, живописные мы уже сделали, да, именно такая удивительная историческая живопись. Сейчас вот я что хочу сказать, как я всегда еще говорил, 90-е годы неосознанно, у меня говорю, одна привилегия в бизнесе, я работаю только с теми людьми, которые мне приятны. И то есть я вот сейчас могу сказать, уже пройдя такой тяжелый путь, могу сказать, что сейчас я общаюсь, мы работаем только вот коллектив единомышленников.
И вот ну, у меня, художники,
да, художник, да, не просто художник, это мой друг. Мы с ним с 2015 года. Я могу сказать, что многие картины мы вместе обдумывали каждую тему, каждое что, как получается, и рождались действительно шедевры. Я вот могу сказать сейчас уже про Игоря Токарева, что он прошел такой, как у нас говорят, сложный путь, я говорю, трудный путь. Но что самое интересное, как художники, это вот чудо то, что у него образование профессиональное в ГИК, он режиссерский в ГИК, это мы себе посмотрим, удивительные композиции. И вот есть художники, которые тщательно выписывают, так сказать, эту материю, костюмы, все-таки костюмные художники. Вот когда кто к нам придет в галерею, он увидит чудо, он увидит живые образы.
И вот в то же время исторические. Да.
Наше сотрудничество с Николаем Владимировичем началось в 2014 году. Меня с ним познакомил народный художник России Виктор Викторович Шилов. Я работал в то время. Честно, как бы мы общались с Шиловым, и вот чисто случайно он меня познакомил. И вот после этого как раз-таки была заказана работа «Иван Грозный». Вот. Такая очень знаковая работа, потому что, в принципе, до этого момента, до, наверное, до сотрудничества, вернее, до знакомства с Николаем Владимировичем, я не занимался исторической живописью, у меня в основном были портреты, какие-то жанровые вещи. Вот, пейзажи там, ну, как любой художник там пишет. А здесь я вплотную как бы погрузился в этот жанр исторический и для себя его открыл заново. Вообще жанр, конечно, очень достаточно сложный, потому что очень мало художников работает в этом жанре. Он, почему? Потому что нужно соблюдать все какие-то маленькие совершенно детали, начиная от костюма, заканчивая какими-то вещами, связанные с историей данного или иного события, которое отражаешь на полотне. Но данная картина «Иван Грозный», она несет в себе собирательный такой образ. То есть здесь нет никакого какого-то исторического какого-то момента. Это для себя решило и крестовое решение в форме креста, композиционное. Оно об этом говорит. Ну и плюс ко всему прочему, то есть в задний план решил сделать это, естественно, те, которые всегда были во власти, подковерная возня. А центральная часть – это именно исключительно духовность, олицетворяющая именно образ Ивана Грозного. И юродивого – это человека народа, человека как бы России. Вот. И не случайно этот жест, который показывает нам юродивый, указывая на зрителей, которые смотрят это полотно, некий момент заключается именно предательство того, что Грозного незаслуженно обвинили во всех прегрешениях и так далее и тому подобное. Вот, этот, как бы, вот это я здесь как бы попытался это все сделать. Ну и, конечно же, когда пишешь такие полотна, то есть ты относишься к этому уже с таким трепетом, с таким желанием что-то создать, чтобы зритель тебе поверил и невольно начинаешь жить этой работой. И когда это получается, то всегда как бы очень рад тому, что оно совершилось.
Мне очень понравилось вот это полотно «Боярыня Морозова». Мы привыкли, как у Сурикова изображена, да, она уже такая фанатичная, пожилая женщина, аскетичная очень. А здесь вот она такая хрупкая, молодая, то есть он увидел историческую правду.
Он увидел, да, это для меня очень важно, потому что я почитаю сестры Морозовы, это вообще удивительное служение Господу, удивительная чистота души. Вот у нас передача называется «Чистый образ». А когда мы говорим о боярине Морозовой, мы должны сказать, это удивительная красавица, она вообще красавица, веселая, молодая, веселая, жена богатого, можно сказать так,
боярина,
да. И вот это произошло чудо, когда она встала за веру, и ей предлагали все, до самого последнего дня, отрекись, все. Она говорит, нет. И это напоминает нам, да, вот, Нина, что мне напоминает? Вера, надежда, любовь и мать их София. Что удивительно, все наши три православных символа и мать София, премудрость. И когда матери сказали, она смотрела, это же, знаете, я просто расскажу, дорогие друзья, какое чудо, кто не знает. Это вот образ, о котором мы должны вообще все знать, каждый вспоминать. Я вот каждый день вспоминаю, и это мне дает сил. Когда на глазах у матери пытали ее дочерей и говорили, пусть они отрекутся, и тогда мы не будем их пытать. София, мать София, как переводится премудрость София, она сказала, нет, я не хочу, чтобы они отрекались, потому что я хочу счастья для своих дочерей, счастья. Сейчас они перетерпят земные пытки и будут на небесах с Господом. А вот ты, Нина, слышал, какая кончина была у Софии? И они замучили, дочери были замучены, Вера, Надежда, да. А она похоронила и пришла на кладбище, и на кладбище тихо скончалась. То есть вот уже скончалась,
Господь ее, да,
принес, да, скончалась уже тогда, когда она увидела своих дочерей вместе с Господом. Вот такое вот чудо.
Вот смотрите, Николай Владимирович, наши предки воспитывались именно на этих житийных примерах. Потому что когда было смутное время, ведь так же говорили наши предки, мы продадим жен и детей в рабство, но Россию спасем. То есть жертвовали даже детьми.
Да, это хотя великие слова, это Козьма Минина, это удивительные слова, которые подняли. Это что-то удивительное, ведь Козьма Минин, как его называют, Ковидарь, мясник из Нижнего Новгорода, которого по милости Божией Святой Дух в нее зашел. И многие сейчас хочу сказать, вот мы говорим, да, мы русские, вот это слово русские, россияне, русские. Ведь что такое русский, кто такой русский человек Козьма Минин? Он же этнический татарин, который принял христианство и который пошел за Господом, за то, чтобы спасти Россию. А что значит спасение России в то время? Это спасти веру. Святая Русь, храни веру православную. И вот Козьма Минин именно сохранил нашу. Что такое православное? Да, православное, оно пишется как ортодоксальное, то есть правильно славящее. И вот никто не знает, а кто такие православные, чем мы отличаемся от католиков? Ты можешь сказать, чем мы отличаемся от католиков?
Ну, исповедание у нас несколько.
Нет, у нас есть это все можно говорить, как когда католики, мы живем, что такое правильно славящий Господа. Вот все, кто будет смотреть передачу, все поймут. Это, как сказал мой любимый святой батюшка Амвросий, там, где просто ангелов состо, где мудрено, нет ни одного. Так вот, простота в чем? Что правильно славить Господа наши святые отцы, семь вселенских соборов. И на Вселенских соборах наши святые отцы сказали «Аминь». Вот это канон, истина, символ веры. Вот почему мы все поем символ веры, все вместе. И я вот такое вот счастье, вот испытываю счастье, когда в храме мы все запеваем
соборно, символ, да,
соборно символ веры, мощно. И мы говорим, что мы правильно славим. Мы не отошли ни от одного принципа соборного. А уже католики, протестанты, все же мы не говорим про сектантов, отошли. И вот это именно мы сохранили, именно вот эту догматическое правило семи вселенских соборов. Мы ортодоксы. Мы правильно славим Господа. Может измениться там что-то одно, ввести дополнение, там еще что-то. Но догмы не могут меняться. Догмы – это то, что говорит вот
на
все другие.
На чем стоим, да.
Да, на чем мы стоим. мы стоим на словах символа веры. Мы верим во святую, соборную, апостольскую церковь. И в чем смысл слова «апостольская церковь»? Святый Дух сошел на апостолов, и сошел именно Святый Дух, именно апостолы, первые апостолы проповедовали напрямую Слово Божие, незамутненное, вот это апостольская церковь, именно ортодоксальная православная церковь хранит именно, и мы живем именно по апостольским. Вот это наши догмы идут от апостолов, вот это символ веры, на котором стоим мы.
И дух преемственный,
и вот это мы, и мы не отказались, мы действительно живем вот по символу веры.
И хранить должны. Мы храним, право, да. Ни влево хранить,
вот, поэтому храни, Русь, веру православную. Вот это семь вселенских соборов, они сказали аминь.
Аминь.
Да,
истина.
Да, истина.
Николай,
да.
Владимирович, а вы говорили что-то о православном гене. Что это, ген православный?
Что вот такое именно православный ген? Почему вот такие были жуткие тряски? Вот я скажу последний пример, чтобы было понятно. Когда пришла команда, Егор и его команда, Гайдар, который сказал, да, сейчас говоря, но он сказал, что, говорит, это надо вместо православия удобное католичество ввести. Что там, это, давайте одна вера будет. И что получилось? Вот пример уже живой, последний. То, что ничего не получилось. Вот многие не знают, чем отличается, что такое ген. Ген – это наша память. И когда мы говорим, что вот этот ген, и вдруг вот они не знают, чем отличается православный от католика, да, от протестанта.
Но на генетическом уровне.
Но вдруг они все и все попытки развалить именно, мы все остаемся православны, и мы приходим в храм, вот эта вся ересь отступает. И вот эта вот именно чистота сохраняется, и каждый человек, он говорит, вот эти удивительные слова, мы очень много говорим о наших писателях, о наших титанах духа. Как это вот православный ген? Это же чудные слова, и каждый человек должен знать. Как принимали в курень, да?
А ну перекрестись, да?
Нет. Во Святую Троицу веришь?
Верю.
Во Святую Троицу веришь? Верую. Проходи. И вот это наше именно...
А я могу привести пример Николая Рубцов. Он вообще деддомовец, воспитывал совершенно атеистически, но какие стихи? До конца, до тихого креста, пусть душа останется чиста. Вот как будто написал, либо это 19 век, либо это наше время. А ведь он писал это 60-е годы.
Николай Рубцов – это удивительный поэт. А какие песни на его стихи, это же совершенно потрясающе. Вот он забытый певец. Если сейчас спросишь…
Не забытый, все его любят.
Ты знаешь, мы еще раз, Нина, слово «все любят». Что такое забытый? Это трудно сказать. Но есть какой-то процент, когда помнит и когда нет. Да, всегда будут помнить. Как вот сказал Господь, в последние времена мало будет мое стадо, но ради избранных я, говорит, уменьшу время, да, когда с пришествия
Антихриста. Ну да,
времена
сейчас сокращены и сжаты.
И вот, к сожалению, когда спросишь, вот я вообще сказать, я общаюсь, я, наверное, удивительный человек, я общаюсь от самого возраста со школьниками, со студентами.
Самое интересное общение.
И уже со стариками, уже от самого, нет возраста общения, причем с мужчинами, с женщинами, то есть со всеми. И вот я именно хочу сказать, что вот это понимание даже среди разного возраста очень забывают, забывают. Сейчас еще хорошо, что вот уже возбудили, а почему-то интерес к Есенину возбудили. Но все равно мало знают мы, потому что... Почему? А я тебе скажу, потому что все нацелено, это идет борьба дьявола против Господа. Те, кто несет светлое, те, кто несет в душу свет,
о них надо... Это вечный бой.
Это вечный бой. Что будет, если вдруг, вот, Нина, мы все дадим нашим людям, вот расскажем, ребята, вот посмотрите просто, мы вас не призываем, не учите, а просто послушайте. И вот этот православный ген, он взорвется. И у человека друг, который вообще не знал, который только совершенно другой, и вот этот православный ген взорвется. Вот есть пример, который ничем не перекроешь. Это подчеркнули даже и атеисты, и ученые, и все. Это что в крещении, в православной, подчеркиваю, по старому стилю, в крещении вся вода меняет структуру.
И хранится годами.
И хранится,
у меня есть вообще в кувшине стоит лет уже 10. Она чистая, она даже голубая, звездная вода.
Вот. Вот это а чудо. Что это значит? Это чудо, то, что
да,
все в один день.
На наше крещение,
если мы
да.
вдруг вот это все встанем, вот этот взорвется наш православный ген, то все сразу изменится в один миг. Но я хочу сказать, вот еще когда мы говорим о православном гене, мы должны еще сказать одну вещь, про которую мы не должны забывать. Потому что мы, вот очень многие, я сейчас это даже мои друзья спекулируют, вот почему перестали говорить русский, говорят россиянин. Все это неправильные разговоры. Русский – это человек, живущий в России. То есть русский является россиянином, если он живет в России. А если он живет во Франции, он не россиянин, он русский, живущий в эмиграции. А вот если наши, так сказать, даже иноверцы, причем очень много, вот это вот, они тоже россияне. А что нас всех объединяет?
Но они не русские.
Но они не русские, поэтому они не русские, но они также любят Россию. А в чем суть? Дай Бог, а я отвечу, почему они наши союзники? И сейчас первое, что внесли вот эту искру раздора, а почему союзники? Я отвечу одной фразой, и все просто. Все просто. Ответил за нас, ответил величайший из поэтов. Кто? Александр Сергеевич Пушкин. Он сказал, что такое Родина? Что такое? Это любовь к отеческим гробам. Вот, это наши предки, это их предки, это наши. И мы все будем биться. Родина, при всей моей любви к березкам, к веточкам, Родина, от слова род, от слова предки. Вот это наша, наш ген, вот он звучит, он звенит в нас, потому что Родина. Почему мы отдавали жизнь за Родину? Мы отдавали за тех, кто стоял с нами, за дедов, за отцом, которые похоронены здесь, в России. Почему?
Потому и земля святая. Святейший патриарх сказал, что вся русская земля – это антиминс. Потому что столько новомучеников. Вся земля наша полита кровью наших предков.
Почему, Ниночка, вот они во Франции приезжают, это очень хорошие
и целуют
люди.
Землю, да? Да.
Почему? Потому что предки. Вот они молятся здесь. Кто счастлив на чужбине? Да никто. Почему? Потому что там другое. Там нету столпа. Ты не заходишь в храм.
А то, что сейчас так много инородцев у нас, они приезжают и как бы уже чувствуют себя здесь чуть ли не хозяевами. Вы считаете это во благо или нет?
Я могу сказать, что есть, вот, когда мы говорим про инородцев, есть те, кто приезжают, у которых гражданство другое, и те, у которых гражданство российское.
Ну, бывает тройное,
да.
Даже гражданство.
Я могу сказать, нет, я имею в виду те, кто родился в Советском Союзе, в России, это здесь их родина. Получилась вот эта вот ситуация, когда мы стали не то что забывать, а смысл, что куда мы идем, вверх или вниз. И когда пошла просто программа, просто на вырезание русских, я даже другого слова не найду, вырезание русских, это что? Это алкоголь. Причем все говорят, вот русские спиваются, страшно другое, об этом почему-то все молчат. Не алкоголь, который все пьют, хотя пили, а страшный алкоголь, который был, это что, люди слепли, умирали, лишались потомства, спирт-рояль, который там некачественная водка. Вот те, кто сейчас находится, вот этот олигархат, они тоже пьют, как все, но они пьют качественную водку, и после нее хорошо себя чувствуют. А народ пил водку, от которой он...
А сейчас не пьет разве?
Что?
Сейчас не пьет такое?
Я сейчас пью.
Тоже ведь
еще...
много контрафакта.
Страшно. Вот я почему говорю. Что стало? Все механизмы, вплоть до вакцинации, о которой перестали говорить, сейчас все направлено на вырезание русского населения. И вот я очень рад, что когда у нас сейчас передача, когда Путин, это человек, которого я действительно люблю, и могу это сказать, я не просто его люблю сегодня, когда-то или вчера, я как он пришел к власти, я молюсь каждый день. Потому что у нас сейчас православный президент.
А вот, но жить-то все равно простому народу очень тяжело.
А вот я отвечаю, здесь все совершенно просто. Почему тяжело? Да потому что то, что заложил Горбачев, и вот эта вся шобла, которая стояла за ним, страшная. И мы даже просто говорим слово «за кулиса». Их не надо называть, все казать.
Да это. Они не за кулисами, они были на сцене.
Нет, на сцене были карлики, а те, кто были всегда за кулисами, мы их не знаем. Нам надо узнать их по их плодам. И вот мы узнали по плодам уничтожения русского населения. Что происходит? Я говорю, города, наши русские города гибнут. Все едут в Москву. А что в Костроме? Что? Другие как люди. Нечего делать. Страшно.
Да, безработица.
Страшно.
Безработица.
Но что сделала команда гайдаровская? Что? Какой был первый удар? Они уничтожили города, которые были предприятия, градообразующие предприятия. Все. И вот что делать человеку? Вот никто не говорит, что делать человеку, если он жил, заработал на квартиру, там жили дети, а нет работы. В Москву не поедешь. Это рабство. Мы вернулись к рабству, к рабам, к крепостному праву. Человек не может жить в этом городе и не может уехать в Москву или в другой город. Его там никто не ждет. Нет квартиры. Вот, вот те, кто к нам приезжает с Востока, все, они могут жить по 10 человек в комнате, как жили, по 15. И нас обрекли на вот эту мерзость, жить с клопами, с этим, чтобы человек становился свиньей, нас хотели сделать. Но, спаси Господи, не удалось им это. Почему? Потому что у нас есть именно этот ген, потому что мы противостоим. У нас должна быть сила идеологическая, сила духовная. Мы должны восстанавливаться духовно, мы должны питаться духом, потому что я говорю, духовная аналитика. Кто сейчас живет духом? Духом сейчас живут мусульмане. Какой дух у мусульман? Сила. Я вот езжу, я машину свою
Может
продал.
Быть, потому что...
Вот езжу, Нина, на такси. Это уже ничего не сделаешь.
Да.
Дешевле
я
ездить.
Я к вам
навсегда.
Ехала на такси,
да.
Тоже
и
мусульмане.
Я практически, что я говорю? Это удивительно. Я задаю каждому вопрос. На пятничный намаз ходите? Мне все отвечают, ходим. Я говорю, молодцы, это счастье, что есть люди, которые по пятницам приходят в храм. Это значит, они не сдадут. Они не дадут поставить себе печать дьявола на лоб или на руку. Не дадут.
Николай Владимирович, это я понимаю. Прекрасно, что они такие верующие и ходят на пятничный намаз. Но лучше бы они это делали у себя на родине. Почему они здесь у нас?
Я тебе отвечаю, почему здесь. Потому что в 90-е годы... Это просто очень просто ответить. Потому что русское население истребилось.
То есть нам конец?
Нет. Почему конец?
Ну, мы вот в остатке тогда.
Почему в остатке? Мы можем, вот это можем, всегда мы можем восстановиться, всегда. Почему не дают паспорта? Почему такая антирусская политика, что всем дают, а русским трудно? У меня был человек, который 5 лет не мог получить гражданство, будучи жителем Грузии, оттуда уехал.
Русский.
Все можно вернуть. Просто это очень серьезный вопрос. И вот из-за этого идет страшная битва. Не из-за того, что там кто-то кого-то обманет, нефть больше, меньше. Больше или меньше нефть – это не главное. Главное, что сейчас мы говорим о духовной силе.
Не там... Национальная политика должна быть. Где она? Русская национальная политика, о которой писал Ильин.
Что я тебе хочу сказать? А сейчас мы о чем с тобой говорим? Мы говорим о русской национальной политике.
Я от нашего президента не слышал еще.
А я слышал про духовные скрепы.
Ну, духовные скрепы...
Я слышал, да. Я скажу, следующий тебе вопрос отвечу. Что сказал Путин? Что русская национальная идея – патриотизм. Хорошие слова, очень хорошие. Но для этого должны быть те, кто это... Что такое патриотизм? Об этом не говорят.
Любовь к родине, любовь к своему народу.
Что такое? Это патриотизм и есть православный ген, это есть непрерываемый...
С этим родиться нужно.
Это нужно и расти, и родиться, и приобрести, и воспитать. Почему мне Господь дал такое счастье первому в мире назвать галерею «Мир иконы» во имя царя Ивана Грозного? Сейчас почему-то раскололся мир на сторонников, противников.
Вот мне так столько веков о нем говорят плохо.
А правильно. Вот я хочу сказать вот то, что никто не говорил никогда в одной фразе. Иван Васильевич – это сила в трех ипостасях. Это первая его ипостась – великий молитвенник. Вторая его ипостась – это первый помазанник Божий. И третья его ипостась – собиратель земель русских. Вот
да, исторические заслуги.
Три ипостаси. И когда мы увидим, мы возьмем, пройдем, мы, русский, российский народ, а у Ивана Васильевича была и кровь Чингисхана, у него была и кровь и сербская, у него были крови, да, как его почитали, и даже его почитали мусульмане, что это был великий молитвенник. И когда там поняли, там, я говорю, тоже, когда за кулисы, когда уже поняли, что против России надо начинать, как говорится, вести пиар-войну. Вот надо вести войну. И что? Надо уже было опорочить. И когда вдруг написал один историк, это же факт, он написал в книге, 700 тысяч людей в Новгороде погибло, там, когда пришел Грозный. Это за... То есть такая ложь, и мы ее едим. Там жило в 10 раз людей меньше, чем он написал, погибло. Вот на кого ссылаются? Я просто хочу сказать сейчас, на кого ссылаются? На папского легата, который приходил в католичество, на немецкого шпиона, который был еще служил в опричнине. И еще ссылаются на изменника Курбского. Ну кто? И вот они замешали так грамотно, ведь там же грамотно замешали все, что все у них смешалось, и теперь все люди, и какие сейчас фильмы снимают. Ведь все уже практически митрополит Иоанн Снычев, который писал про трактат про Ивана Грозного, он писал о том, что хотел написать, какой он был плохой, ну вот в двух словах. А потом, когда все понял... И сказал, что это какое чудо, Иван Грозный, и защитил. Да, и защитил. И все понимают, что не убивал Иван Васильевич, не отдавал приказ, он защищал митрополита Филиппа. Это уже практически доказано. Я не буду говорить, что произошло, это, спаси Господи, отдельно говорю. Вот у нас образ Ивана Грозного, который написал Игорь Токарев. А ведь Игорь Токарев хороший художник, а Илья Репин величайший художник. И ему поступил заказ, мы даже не будем говорить, а сейчас от кого это не важно, написать самое страшное, самое злое. Страшное. Как сказал наш старец, отец Николай Гурьянов, величайший российский, можно сказать, старец, это можно слово сказать советский, не понимаю, этого слова, старец, который жил, он сказал, что рукой Репина водил сам дьявол.
Да, конечно.
А какая сила, ведь Репин это гений, какая сила. И вот простой человек, мальчик, видит это страшное лицо.
Да, и запечатлевается на всю жизнь.
Да, и вот это сила искусства. Вот о чем мы говорим, это сила искусства. Вот возвращаясь к нашей галерее, я всегда говорю о светлой силе искусства. Вот то, что вы посмотрите у нас, это светлая сила, это свет. Икона несет свет. Наша картина несет свет, а точно так же может нести тьму.
Скульптура у вас, я вижу, тоже прекрасная скульптура.
Удивительная. Это работали... Да, я могу сказать, что когда ко мне приходит человек...
Художник.
Да, любой художник, скульптор, я молюсь. Я говорю, Господи, помилуй, если человек сделает дело во славу Божию и во славу России, пусть он работает с нами. А если нет...
Как в Запорожскую сечь.
Да, да.
Веруешь во Святую Троицу.
Но это я говорю про себя. Я прошу Господа, не я, чтобы разобрался, а чтобы Господь послал. И вот почему я и говорю, что все, что есть, когда человек приходит и говорит, а как у вас здесь дышится? Я говорю, да, почему дышится? Потому что здесь все с любовью к Господу. Я сейчас еще хочу вам дать слово. Люди... Никогда больше не называйте людей противоположных ориентаций небесным цветом. Никогда. Это придумало, чтобы называть садомитов этим цветом.
В Библии сказано очень четко, извращенцы.
Нет, вот я говорю имя. Не про это, да. Можно как угодно, но не только их нельзя называть. Голубой – это цвет небесный, Божьей Матери. И что получилось? Что цвет Божьей Матери им удалось... Подать, и когда человек голубой, уже начинает смеяться, даже а голубой цвет, я говорю, у меня цвет только голубой, потому что это цвет небесный, это цвет Пресвятой Богородицы, которая покровом своим над Россией. Вот он, покров. Посмотри, какое величие. Это вот делали с любовью люди 2 года. Вот эту икону, да. А в чем, почему я говорю, это 2 года? Ну, потому что, вот 2 года. А потому что люди это делали с любовью. А с любовью...
Молитвенно.
Молитвенно. Это чудо. И вот этот покров, мы с ним живем. И вот мы счастливые люди, потому что что бы там ни было, он все равно под покровом, а они нет. У них сегодня есть деньги, завтра нет. Сегодня там придет, там это, перекупают, подкупают, все что это. А у нас нет. У нас наша мать, которую нас никто не отнимет. И она от нас, и не то, что нас никто не отнимет, она от нас никогда не откажется.
Не откажется, и хлеб насущный подаст. Ну что же, дорогие телезрители, сегодня вот такой горячий собеседник, главное, искренний, замечательный Николай Владимирович Тырин. Мы находимся у него в галерее. Мы сейчас с вами посмотрим дивную
экспозицию.
В галерее
«Мир иконы во имя царя Ивана Грозного».
Галерея теперь называется «Мир иконы во имя царя Ивана Грозного». А Николаю Владимировичу я желаю здоровья, такого же неугасимого духа. И надеюсь, что вы, дорогие телезрители, кто не москвич, если будете в Москве, Павелецкая набережная, дом 2, и вот такой дивный уголок, приходите, пожалуйста. По-моему, у вас постоянно работает, ежедневно?
Да, ежедневно, да.
И вообще без выходных?
Да, вот с Нового года будет без... После Рождества?
После Рождества будет без выходных.
Без выходных.
Вот, может быть, мы сделаем здесь вечер памяти Николая Рубцова, который в советское время, воспитанный в детском доме, нес именно православный дух в нашу литературу. Всего вам доброго, храни Господь, до новых встреч.
И Матерь Божия.